Набутов здесь. Forbes.
Ну что ж, мы продолжаем утренний эфир, эфир «Серебряного дождя». И, на самом деле, еще один час довольно серьезных разговоров. Если с Татьяной Мужицкой про то, как заинтересовать детей учебой. Мы немножко в игривой форме. Собственно говоря, это хороший прием. Вот, то этот час у нас в рамках проекта «Набутов здесь, Forbes». Здесь у нас уже серьезные разговоры с серьезными, компетентными гостями. Владимир Демидов, его дебют, кстати, в эфире «Серебряного дождя», руководитель лаборатории «Энергия будущего» Московской школы управления Сколково. Володь, здрасте, очень рады вас видеть.
Доброе утро.
Вот, ну и по традиции я напомню, что этот эфир мы коллаборируем с главным деловым изданием страны «Forbes Россия». По традиции я беру какой-то интересный материал, совершенно разные темы, это могут быть не обязательно бизнесовые, дети, там, воспитание, психология, лайфстайл и так далее, но, потому что Forbes пишет обо всем. Но вот сегодняшний эфир как раз посвящен теме бизнеса, причем бизнеса такого серьезного, планетарного масштаба и важнейшего для России. Потому что мы сегодня будем говорить о нефтегазовом рынке. Не просто так. Естественно, Forbes внимательно следил за визитом Путина в Пекин совсем недавно. Вот. И одна из важнейших тем переговоров с председателем Си была судьба газопровода «Силы Сибири-2». Во всяком случае, так как бы инсайдеры в Кремле об этом сообщали. И в целом наши энергетические взаимоотношения. Проект, я напоминаю, «Силы Сибири-2» обсуждается 11 лет, но Россия и Китай никак не могут договориться об основных условиях, включая стоимость газа. Последний раз дело, казалось, двинулось с мертвой точки в сентябре 2025 года, когда после саммита стран ШОС «Газпром» объявила подписание китайской стороной юридически обязывающего документа о строительстве «Силы Сибири-2». Но газопровод мощностью 50 километров, миллиардов кубометров газа в год так и не построен. Даже строительство не началось. Вот. Что скажете?
Да, на самом деле, наверное, ключевая причина, почему это все не происходит, это деньги. То есть наша основная задача договориться о формуле на стоимость газа. И еще очень важный момент, то есть два основных момента, это деньги и объем, который мы будем поставлять через эту трубу. Мы хотим, естественно, загружать как можно больше и продавать по приемлемой для нас цене. Китай же хочет эту цену существенно занизить, и он не уверен, что он может покупать газ, как это как российские компании продают газ по контрактам 20 там, лет, например. Китай не готов закупать на такой долгий срок, потому что Китай развивается ошеломляющими темпами.
Ну, так, казалось бы, наоборот, нужны стабильные поставки на десятилетия вперед.
Китай слишком умен, чтобы зависеть только от одной страны.
Да. Мы сейчас об этом поговорим. Давайте, знаете, с чего начнем? «Силы Сибири-1», которая работает. Сколько там прокачка сейчас в год?
В прошлом году ребята поставили рекорд 38 миллиардов.
Так.
38 миллиардов кубов. Это, конечно, меньше, чем, допустим, мы поставляли через северные потоки, но это в любом случае. Наконец-таки мы вышли на проектную мощность. Это заняло достаточно большой срок.
Так. Сколько лет там уже?
С 19-го года. Да, то есть это действительно очень долгий срок. Но наконец-таки Россия загружает трубу полностью. Более того, существует разговор о том, что эту трубу еще будут расширять, доведут, возможно, до 44 миллиардов.
А это возможно технологически? Что значит расширять?
Технологически.
Что, не перекладывать же будут более тонн?
Нет, не будут перекладывать трубы, то есть не будут укладывать параллельно в еще трубы. Скорее всего, это все сведется, допустим, если потребуется к установке дополнительных компрессоров.
Ага.
Скорее всего, на этом ограничится. То есть нужно понимать, что наши инженерные школы еще с советских времен, когда это касается нефти и газа, особенно инфраструктурных проектов, это умнейшие вещи. Наша инженерная школа всегда думала на многие годы вперед, когда это касалось энергоресурсов. И если труба рассчитана, ну, скажем, на 50 миллиардов, то у нее точно есть запас, чтобы поставлять больше.
Окей. Значит, вопрос по «Силе Сибири-1», как был, так и остается ключевым для меня, как для стороннего наблюдателя, просто человека, как бы интересующийся этой темой, потому что она важна, сейчас-то вдвойне важна для существования страны. Сколько стоит газ? Главное обвинение, что цена, формула, что мы продаем газ в убыток по силе Сибири-1. Просто потому, что его кому-то надо продавать. Вот о чем идет разговор. Так это или нет?
Нет, в убыток мы точно не продаем, потому что себестоимость добычи газа даже на месторождениях Заполярья, это вот я говорю про Баваненково и так далее, она достаточно низка. И та цена, ну, естественно, мы не знаем цену, по которой мы газ продается в Китай, потому что нет официальной никакой информации, она скрывается, есть только примерные расчеты аналитиков.
А китайцы тоже не расширяют?
Тоже нет, да. Я думаю, что это один из пунктов вообще договора о том, чтобы не распространяться о...
Почему?
Потому
как
что,
так вообще?
Ну, вы представьте, вы, допустим, на маркетплейсе продаете одну и ту же платье.
Ну, секунду, я в Европу знал прекрасно, какая цена на газ. По трубам там, неважно, как он туда поступал. Вообще в Китае не знаю.
Все правильно, но дело в том, что в Европу мы продавали не всей Европе. То есть, если бы, допустим, мы продавали бы просто всей Европе, как и в единое окно, то, скорее всего, эта цена бы тоже, наверное, раскрывалась. Но ПАО «Газпром» действовал абсолютно правильно с точки зрения бизнеса. Он разделял и властвовал в Европе. Он продавал каждой отдельной стране, создавая конкуренцию внутри Европы. И на этом фоне можно было говорить о ценах. Более того, конечно, европейский рынок, его, конечно, можно назвать более демократичным, но там более жестко относились в принципе, к российским ресурсам всегда. И старались их всегда замять по цене, умять, насколько это возможно. То есть это в течение последних лет 25, когда только появился на самой заре СПГ, я помню...
Ну, я не про СПГ сейчас, я про трубопроводный газ, и мне казалось, что как раз европейцы покупают по рыночным деньгам. Цена открыта, там, до 3000 долларов за сколько там, я уже, за 1000 кубометров, да, кубов. И мы помним, в эфире здесь мы обсуждали эти сверхрекорды и сверхприбыли бюджета. Все было понятно. Да, «Газпром» зарезал две распределительные сети в Германии, потом их оттуда, значит, стали двигать. Это как мы помним всю эту историю, чтобы не допустить монополии и слишком уже Западную Европу не завязать на Россию. Это как бы тема известна. Здесь почему, я не знаю. Как?
Потому что это в Европе работает та самая рыночная цена. Потому что европейцы сами потребовали от России изменить, это, мне кажется, было в начале 10-х годов, изменить цену привязки цены газа к корзине других ресурсов.
Хорошо.
И она тогда была привязана, допустим, к СПГ. И так, если мы вспомним, какой это год был, 21-й, когда цены вдруг выросли настолько... Точнее, СПГ пошел настолько вверх, что в итоге за собой потянул и газ трубопроводный. Хотя всегда трубопроводный, начиная вот с 10-х годов, это как раз тот момент, когда «Газпром» заставили изменить цену, цена стала ниже, чем СПГ. Но в итоге Европа привела к тому, то есть Европа каждым решением практически приводила к тому, что цена на газ для нее будет выше. Пытаясь утоптать цену «Газпрома», она утаптывала в итоге себя.
Хорошо, допустим, ну, про европейский рынок. Сколько мы прокачивали в Европу?
В лучшие годы около 180 миллиардов. Вообще вся система, советская еще и российская, могла транспортировать до 250, кажется, ярдов в год. Ага. В Европу.
Ну, пускай давайте останемся там 180
это максимум.
Миллиардов, да. На пике по самым высоким ценам. Это деньги, на которые жила страна.
Да.
Ну, в значительной степени. Значит, Китай забирает 38 миллиардов. Да, вот.
Я, наверное, знаете, даже с такой примером приведу. «Газпром», допустим, «Газпром» добывал X газа, X миллиардов кубов газа. Две трети шло на внутреннее потребление в стране.
Хорошо.
А треть уходила за рубеж.
Так.
При этом вот эта треть приносила две трети выручки.
Очень хороший пример, кстати, интересный. Но у нас субсидированные цены. Это отдельный разговор. Внутренний рынок газа.
Поверьте, субсидируется так или иначе во всем мире. И добычи, и исследований для нефтяников и газовиков. Ага. Поэтому это как бы «Газпром» здесь не уникален.
Я не обвиняю в данном случае. Я не говорю, что он уникален.
В любом случае, европейский рынок приносил две трети выручки.
Почему я вспомнил про внутренний рынок, вы о нем заговорили, это тема для отдельного обсуждения, в том числе и промышленное потребление, или бытовое потребление, программа газификации страны, как она, кстати, развивается?
Развивается. Ну, скажем так, что проблема...
Даже Роме стало смешно.
Мне всегда интересно слушать, когда заявляют...
Вот в Красноярске, например, нет газа, насколько...
Знаете, восточная генерация. Сибирь, да, потому что там есть угольная генерация, есть генерация гидрогенерация, поэтому конкурировать с ними еще сложнее. Туда просто невыгодно вести трубу. Поэтому здесь нельзя говорить, что нужно газифицировать всю Россию. Это не будет выгодно. Труба никогда не окупится. Нужно понимать, что все-таки «Газпром», несмотря на то, что это государственная компания в большей части, это все-таки про выручку, про прибыль. Если она убыточна, эта компания, то нужно понимать, что значит, но, страдают,
кажется,
все.
Я согласен. А давайте посмотрим, сколько стоил «Газпром» в 2008 году.
Я бы не...
Нет, если бы секундочку, вы просто цифры давайте приведите. Ну, если мы про выручку и про прибыль. Пожалуйста, сколько стоил «Газпром» в 2008 году?
Если мы говорим про капитализацию, давайте просто делать...
200.
«Газпром» — это крайне политизированные...
Безусловно.
Поэтому говорить о том, что акции как-то... Акции, которые являются частью капитализации, зависят от каких-то технических факторов, ну, я бы так не говорил. Здесь больше зависит от политики. Вот, вот посмотрите, только что недавно лидер государства летал, допустим, в Китай.
Да.
И вроде бы о чем-то они там договаривались. А что случилось с акциями «Газпрома»? Они немного пошли вниз. Что это значит? Это, в принципе, ничего не значит, потому что нет ни договора, нет ни отказа от договора. То есть не стоит смотреть на капитализацию, к сожалению, в этой конкретной ситуации.
Но, тем не менее, мне цифры-то вы же знаете. Вы мне сказали, сколько стоил «Газпром» в 2008 году и сколько сейчас?
Я сейчас вам не буду врать, сколько он стоил в 2008. Но я допускаю, что он сильно упал.
Ну, он стоил, по-моему, 200 с небольшим миллиардов. Я вспоминаю, поэтому были разговоры о том, что это будет первая компания, которая достигнет в мире триллиона долларов капитализации. Вы помните эти заявления. И, в общем, к ним был повод на самом деле. Ну, условно говоря, можно было там плюс-минус на это рассчитывать на какой-то среднесрочной перспективе. Действительно, если бы там как бы ситуация
развивалась. У «Газпрома» были все шансы.
Да-да-да, я об этом говорю. Сейчас, по-моему, 50 миллиардов, 40.
И скажу честно, что, наверное, в этом не только вина внешней конъюнктуры. Я считаю, что не буду врать, кто сказал, но считаю, что абсолютно правильно сказано о том, что технология является первичным показателем развития экономики страны. И вот если мы вдруг не вкладываемся в технологии, то мы теряем экономику страны.
Вы имеете в виду в том, чтобы проспали СПГ, гидроразрыв пласта, то есть сланцевый газ?
Да. Это, я считаю, основная причина. Мы просто уйдем чуть назад.
Ну, к нему относились с предубеждением, там были тоже основания, что очень еще экологически грязная технология, что там, в общем-то,
нет. Просто предубеждение. Я вам цитату скажу. Это от лукавого. Это цитата. То есть... Как от лукавого? Вот, хороший пример. В 2006-2007 год Россия разрабатывала Штокманское месторождение,
было
которое
так.
Должно было быть просто невероятно огромным. Оно есть огромным, но его сейчас не разрабатывают. Его должны были разрабатывать, и газ, по идее, одним из ключевых потребителей должен был быть в Штатах. То есть Штаты тогда были одним из крупнейших потребителей газа в мире. В то же время, параллельно с этим, происходит сланцевая революция. Штокман немного уходит на нет. Да. Мы продолжаем считать, что это минутное явление. А Штаты буквально за 2-3-4 года становятся из импортера газа, становятся экспортером.
Да.
И в итоге, буквально вот пару лет назад, Штаты добыли триллион кубометров газа. Мы такого никогда не добывали. И до сих пор мы считаем, что все было правильно. Я считаю, что ключевой проигрыш у нас в технологиях.
Вопросов нет. Но, тем не менее, имеем то, что имеем в настоящий момент. Мне кажется...
Нет, давайте одновременно с этим. У нас же есть, допустим, прекрасный пример компании «Новатэк», которая, несмотря на огромный доступ, на практически безграничный доступ к технологиям в мире и к лицензиарам, которые поставляли технологии по сжижению и регазификации в Россию, они все равно начали вкладываться в свою технологию. И в итоге она сейчас есть, и она работает. Это крупнотоннажная технология, арктический каскад. То есть она работает. То есть это возможно. Надо просто потратить деньги и потратить время.
Ну, сейчас у нефтяников и грузовиков с деньгами туго. на них большая нагрузка, особенно связана с тем, что связано с работой на перспективу, на новые месторождения, на технологическое обновление и так далее. Там же еще есть проблемы именно с самим оборудованием.
Ну, это так, но нужно понимать, что сейчас вот то самое время, когда если ты вдруг решишь не вкладываться в технологии, то ты вообще потеряешь.
А как?
Я понимаю, что сейчас, знаете, наверное, то самое
еще,
время, когда, когда-то приглашали варягов, вот пригласить тех, кто сможет приехать. Я считаю, что привлечение ресурсов человеческих, я понимаю, что...
Я про технологии сейчас даже, не про людей.
Я имею в виду, что здесь однозначно нужно привлекать и человеческие ресурсы из-за рубежа, и технологии, независимо, как мы их привезем в Россию.
Кто обладает технологиями для сланцевой добычи, кроме американцев?
Да, практически. Да, это не такая сложная технология. Сложнее технологии по сжижению. У нас есть технология.
То есть мы, хорошо, то есть мы же занимаемся разными сжижению, по сжижению.
По сжижению, но это действительно не так много компаний в мире. Ну, скажем, не более 10.
То есть санкции влияют на эти перспективы сильно?
Конечно, влияют. Конечно. Ну, давайте честно, ведь у нас есть инженеры, мы же можем...
Скопируйте.
Это не так просто, но действительно, это один из вариантов.
Вот бытовое мнение, в конце концов, я понимаю, там оборудование для производства микрочипов скопировать сложно.
Посмотрите на Китай. Все их машины ранние были похожи на что?
Да.
На BMW, на Mercedes. Это же просто копии были. Прошло время, прошло 10-15 лет, и они делают, посмотрите, что. И они вырвались вперед. Они производят машин больше, чем, не знаю, весь остальной мир вместе взятый. К сожалению, нужно, знаете, наверное, нам избавиться от этого мышления о том, что когда-то мы были сверхтехнологичной державой. Да, до сих пор у нас есть отрасли, в которых мы лидеры, в которых мы очень сильны. Допустим, атомная промышленность.
Еще какие? Здесь я согласен. Росатом передовая одна из вопросов нет.
Я конечно, не специалист, но, судя по повестке, я бы, наверное, рассмотрел еще фармакологию. Мы, конечно, не так много о ней говорим, но фармакология, фармакология, разработки, к сожалению, не в ИИ, потому что там мы отстаем и, честно говоря, вряд ли мы догоним когда-нибудь. Но в любом случае разработка в программировании, мы также хороши, потому что у нас пока есть советская школа, которая задала хороший задел.
В том числе математическая, да. Ну, в производстве хардата мы... Где Байкалы?
Да.
Ну, как пример.
Вот. К сожалению. К сожалению, да. Но давайте так. У нас далеко не все хорошо в технологиях, но вот то, где мы хороши, это атом, допустим, фармакология, как я сказал. Но ведь это тоже, ведь нужно понимать, что атомная отрасль, когда у нас началась? В начале 50-х, в конце 40-х, когда с первыми атомными бомбами. То есть это сколько времени ушло. И более того, нужно же понимать, что строительство... технологии, это не просто строительство одной отрасли, это строительство многих смежных отраслей.
Абсолютно верно, тут не поспоришь. Владимир Демидов, руководитель лаборатории энергии будущего Московской школы управления Сколково. Обсуждаем сегодня, на самом деле, нефтегазовый рынок. Что происходит? Тут много событий, это важная очень тема для страны. Продолжим через несколько минут.
Набутов здесь. Forbes.
Владимир Демидов, руководитель лаборатории энергии будущего Московской школы управления Сколково, у нас сегодня в гостях. Володь, здрасте еще раз. Спасибо,
доброе
что
утро.
Пришли. Его дебют у нас на волнах серебряного дождя. Значит, мы сегодня обсуждаем ситуацию с газом на волне визитов Путина в Пекин. И, как говорят, разговоров, ну, что выглядит логичным, усилий Сибири-2. Немножко про силу Сибири-1 поговорил. Да, газопровод вышел на максимальную заложенную мощность, 38 миллиардов кубометров. Формула цены неизвестна?
Неизвестна, нет. И вряд ли будет она известна, потому что...
Потому что всех заманчивее строже, в этом мире доброта.
Да, ну давайте честно, по заявлениям всех аналитиков, она существенно ниже той цены, по которой мы продаем в Европу.
В Европу.
Даже в Венгрию и Словакию.
А в Европу, ну кроме Венгрии и Словакии, еще газ попадает каким-то образом сейчас обходными путями? Через Турцию?
Только СПГ может попадать. Турция, да, вполне может перепоставлять
тот газ. Возможно, через Азербайджан? Я не знаю.
Да, может быть, через Азербайджан, да, конечно. Но здесь скорее, во-первых, давайте так, через Турцию, потому что туда идет турецкий поток, состоящий из двух труб. Одна труба идет сразу в Европу, в Болгарию,
так.
Другая труба на внутренние нужды Турции. Можно предположить, что Турция в какой-то ситуации может перенаправлять поток. Да, это так, но Турция сейчас крайне зависима от газа, и поэтому это маловероятно. Поэтому, скорее всего, Турция полностью потребляет тот газ, который приходит по турецкому потоку. И, опять-таки, цена там достаточно, я думаю, интересная для них.
Да.
Второй момент, да, Азербайджан. Опять-таки, здесь возможен переток газа, но не на данном этапе, а только в будущем, потому что...
Азербайджан просто смешивает со своим, гонит дальше. Может, об этом идет
нужно речь. Да, нужно понимать, что существуют пределы по перекачке. На данный момент трубопроводная система не может перенаправлять весь газ. Поэтому допускаю, что какие-то молекулы российского газа бегут в Европу через Азербайджан в Турцию и дальше в Европу. Но это не те объемы, о которых стоит говорить.
Да, безусловно. 180 миллиардов, я напоминаю, на пике. Нет, премиальный европейский рынок, огромные сверхдоходы, сейчас вот ключевой рынок. Китайский, в Индию газ не идет, если мы сейчас говорим про газ, да, мы туда его поставить никак не можем,
только
в отличие от нефти, которая доставляется морем. Соответственно, еще одного. И по силе Сибири-2, что после визита Путина в Китай? Какие-то есть внутри вашего, так сказать, профсоюза? Какие разговоры?
Да, внутри нашего профсоюза, ну, вот написано,
пишут же о юридически обязывающем соглашении о намерениях.
Честно, я впервые
что
в жизни
такое?
Услышал такую формулировку.
Я тоже.
Во-первых, меморандум сам по себе ни к чему не обязывает. Юридически обязывающий, ну, давайте честно, не существует такого документа. То есть он ни к чему не обязывает. То есть это документ о взаимопонимании, о долгосрочных планах, ради бога.
Да.
Но давайте честно, тот документ, о котором вот был подписан в прошлом, если не ошибаюсь, году, он является рамочным.
Рамочным.
Да, то есть это не значит, что его должны исполнить. Mm-hmm. Когда-либо вообще. Поэтому ничего не происходит. Потому что до сих пор, вот последних несколько лет, стороны обсуждают цену. Цену и объем. Два основных пункта.
И кто финансирует строительство трубы? Один из самых дорогих частей проекта.
Конечно.
Но оно может быть, наверное, в софинансировании или как это? Или китайские банки выдают кредиты? Обычно так.
Китайцы могут выдать кредиты, естественно.
Мы оплатим.
Китайцы строят свою только часть до границы, а дальше строим мы. С помощью сил ПАО «Газпром», его подрядчика. Естественно, что это под кредиты, выдаваемые кем-то. Это либо китайцы, ну, либо российские компании. Все зависит от договоренности. Mm-hmm. Вполне может быть, что это будут китайцы. Имею в виду китайские деньги, которые мы будем отдавать.
Трубы чьи? Трубники чьи будут задействованы?
Наши, конечно, наши. У нас есть труба. То есть мы можем...
Не, мы делаем трубы.
Да.
Там.
Но, нет, знаете, вы так говорите, у нас есть... Мы делаем трубу. Трубы. Просто если вспомнить историю, когда Советский Союз только начал строить газопроводы в Европу, вы же знаете, что Советский Союз не мог производить те трубы, по которым в итоге пошел газ. И в итоге трубы поставляла Австрия.
Вот эти, Уренгой, Помара, Ужгород.
В обмен на будущие поставки.
Ага.
Вот. При этом, интересный момент.
То есть еще, я не знал о том, что это даже в 70-е, 80-е годы советская трубная промышленность. А почему?
Большой диаметр мы не могли производить. То есть
низкое качество сталей?
Да, что? Не было технологий, да. То есть мы не могли позволить себе производить такую трубу. И только, интересный момент, США уже тогда ввели санкции против европейских компаний, которые сотрудничали с СССР по работе, по строительству этих газопроводов. И при этом знаете, что произошло? Они просто проигнорировали их. Европейские компании проигнорировали санкции США.
Интересно. Вот. Я не знал. Интересно, интересно.
Сейчас ситуация совершенно другая. Вот, труба у нас есть отличные производители труб,
да?
Уникальных труб. Это доказывают наши проекты и в Северных морях, и в Балтике. То есть у нас прекрасное производство.
Значит, там вопрос с трубоукладчиками? Если мы говорим о море.
Да, но опять-таки, если мы говорим о настоящем море, допустим, если не о Балтике, потому что
Балтика... Да, я про океанические, да. Но они нам океанические не нужны.
Да.
Нам,
кстати,
условно,
интересный
море.
Момент, что одним из ключевых поставщиков кораблей, судов для укладки,
да,
является невероятно морская держава Швейцария. Без выхода к морю.
Да. Ну, так ведущим экспортером леса в мире является Китай, в котором запрещен выруб леса. Вырубка леса. Как это, да?
Как Эстония в 90-х стала поставщиком цветных металлов.
Да, примерно так. Тут, знаете, такие бывают казусы любопытные. Вот учись, Рома. Учись, изучай географию. Я о чем хотел сказать? Значит, возвращаясь к Китаю. Понятно, что китайцы, нация чрезвычайно прагматичная, они все прекрасно понимают, ситуацию пользуются. У нас хорошие отношения, вопросов нет, но это just business. Когда можно прогнуть, они прогнут по полной программе, особенно когда они единственный серьезный приобретатель, правильно, в настоящий момент, больших объемов газа.
Давайте говорить честно, китайцы существуют на Земле 5000 лет.
Они, империя.
Империя, да. Они и не такое видали, то, что сейчас происходит. Все, что их интересует, это правильно.
Только
это,
Китай.
Только Китай. Это абсолютно правильная политика. Поэтому прагматизм — это главный драйвер того, что любой внешней политики, которой следует Китай, это, в принципе, должно быть у каждой страны. Не братских там народов или еще что-то. Только... выгода.
Но это же кто-то из, кстати, англичан же сформировал, из премьер-министров или капитали сказал, у Англии нет друзей, товарищи, есть только постоянных друзей, товарищи, да есть только постоянный интерес.
Есть интересы, конечно, конечно.
Вот пример американских, кстати, европейских отношений показал тоже, вот сказал, ну, западная цивилизация, все думают, вот видите, как...
Ну, они, да, так они потом помирятся, все нормально будет.
И в разные
так одновременно с этим, давайте честно говорить, что если и мы не готовы строить, вот эти 11 лет мы обсуждаем, то есть нужно понимать, что и Россия тоже не хочет тратить деньги впустую 100%. И потратить трубу, чтобы потом ждать.
Вопрос, я сейчас про китайское потребление. Насколько я понимаю, у них потребление газа растет.
Да, растет.
Как
да.
чистой энергии, да. Замещение угольной генерации.
Не совсем, потому что вот угольная генерация у них тоже существует, и он достаточно большой. И самое интересное, знаете, если просто взглянуть на угольную генерацию, на заводы, просто я буквально совсем недавно смотрел обзор на угольный завод, который был введен в прошлом году в Китае. Ну, по частоте, наверное, только родильное отделение.
А 23 век, да? Сверхфильтры, да? Все улавливающие. Так.
Невероятно красиво, бело-чисто. Вот такой угольный завод. Вот такая угольная генерация. Вы абсолютно правильно говорите про ВИА. Да, Китай, знаете, если взглянуть на...
Половина ветряков мира у них. Или сколько-то я видел.
Я думаю, что они производят чуть ли не все ветряки мира. Если мы посмотрим на ту же самую Европу, просто возьмем ветряк, откроем коробку у него, где стоит турбина, и... 80% оборудования там будет из Китая. То есть вот эти ребята, которые все пытаются ввести санкции против Китая, я имею в виду Европу, они просто вводят санкции, опять-таки, против себя. Потому что сами они не производят, а если производят, то очень дорого. Но политика важнее. Так вот, Китай в прошлом году примерно ввел в эксплуатацию около 320 гигаватт мощности солнца и... что-то около 140, мне кажется, гигаватт мощности ветра.
Да.
Это, ну, несопоставимо, конечно, но это где-то 60-70% всей электрогенерации Канады. Или там Германия полностью. То есть Китай бежит в этот тип энергетики просто семимильными шагами. Но вы правильно сказали, что все равно повышается объем потребления и газа, и угля. Потому что Китай потребляет огромное количество электроэнергии, будет его потреблять еще больше.
Ну, плюс у них своя атомная энергетика сейчас развивается и так
более
далее.
Всех я не об... блоков ставят.
Да, из собственной разработки уже. Да. Вопрос не в этом. Я про газ, да, мы говорим
как
про газовые рынки. Я к тому, что, насколько я понимаю, у них есть четкая государственная программа, не больше 10%, условно говоря, на одного конкретного экспортера газа, или экспортера, да. То есть одной страны диверсификация каналов поставки ресурсов.
Ну, тогда если мы построим силу Сибири-2, мы сразу нарушим это правило.
Именно так. Я слышу, так ли это, я хотел спросить.
Нет, на самом деле Китай... у Китая нет такого жесткого правила. Скорее, Китай против зависимости от... ну, скажем, недружественных поставщиков. В недружественные могут попадать, ну, в первую очередь, конечно, США, от которых они могут быстро отказаться от поставок СПГ.
Они закупают в Штаты газ?
Да. Сейчас очень мало, но к ним приходило достаточно много газа из США. Второй момент. Это Австралия, которая входит в недружественный блок к Китаю. Ну, в целом, наверное, все. То есть вот эти две страны, а Австралия и США — это одни из крупнейших поставщиков СПГ. При этом Россия в данной ситуации, я думаю, что не будет лимитироваться этими 10%, потому что все-таки мы не в том положении. Потому что газовая труба и СПГ — это две разные вещи.
Да.
Газовой трубой... Знаете, вот всегда было очень интересно, когда еще в 2000-х, в 2010-х годах мне мои коллеги из-за рубежа говорили, что вот, Европа же зависит от газа российского, мы сели на иглу. Я говорю, ребята, так и мы же сидим на этой игле. Вы почему не думаете в обратную сторону? Ведь игла-то, она обоюдоострая. Потому что «Газпром» не может просто взять и отключить газ. То есть с ним что-то нужно делать. То есть мы также зависим от вас. И всегда думали, ах, точно. А мы никогда не думали об этом. Вот. В этой ситуации нужно понимать, что Китай, скорее всего, понимая, что Россия будет зависеть, может позволить себе чуть большую зависимость.
Ну, просто, да, когда много дешевого газа, почему бы не воспользоваться ситуацией? Да,
тем более поставщик стабильный. То есть мы стараемся не нарушать договор даже с Европой.
Даже с Европой, даже в советские времена. Во время максимальной конфронтации, да? Молодые поколения не знают прекрасно, да. В 60-е, 70-е годы
поставляли...
ресурсы шли чтобы... куда надо. А в обмен шли, кстати, кое-какие технологии. Вопрос не в этом. По поводу СПГ. Какая ситуация? Ну, мы Новатэк вспоминали. Я был даже на Сахалине, например, на Сахалин-2, там недалеко от Южно-Сахалинска, интересно проехаться по морю, посмотреть на этот город-завод целый, хотя добыча в тысячи километров от него идет на другой части острова. Что-то еще есть у нас? Какова?
А у нас, пожалуй, скажем, центров всего, ну, три. И, скажем так, два центра и небольшой центрик.
Так.
Самый большой центр все-таки это Новатэк, это Ямал. А второй. Сахалин, это «Газпром», Сахалин-2.
Их объемы выкуплены, по-моему, они в Японию идут даже,
да,
сейчас.
Да, Сахалин-2 работает практически на Японию, да.
По-моему, на 10 лет вперед.
И Японии каждый раз США разрешают закупать. Представляете, вот эту ситуацию, да, что США выдают лицензию на закупку российской нефти, российского газа. Вот. Сама ситуация просто.
Сейчас много абсурдных вещей.
Да, да, да. Ну, такой период истории. Да. Ямал работает, Новатэк работает на Китай, на Европу. То есть вот эти два основных потребителя. И Балтийский газпромовский завод также работает, может работать на Китай, на Индию.
Что-то в перспективе заложено уже? Вы говорили, что главные сложности — это оборудование, производство непросто.
Главная проблема — у нас нет просто технологии крупнотоннажного СПГ, крупнотоннажного сжижения газа. Такой технологии, к сожалению, у нас есть только у Новатэка. Вот это Арктический каскад. Я надеюсь, они будут расширять. Я очень надеюсь, что они продолжают вкладывать в научные разработки деньги для того, чтобы страна строила и дальше заводы.
Да, направление, конечно, сверхперспективное. За счет того, что почти все крупные потребители, в том числе европейские страны, да и некоторые другие регионы мира и Азия, стремительно строят терминалы по приемке сжижения газа, то есть рынок формируется колоссально.
И ты себя никому не привязываешь.
И ты не привязан трубами. В этом проблема. В этом проблема «Газпрома». Чего греха таить. Значит, важная тема еще одна, ребята, на хвосте. Это накануне, на фоне непростых отношений с Арменией. Что ж тут, все видно. Это заявление премьера Никола Пашиняна, который в ходе одной из встреч там, с избирателями, насколько я понимаю, что в скором времени через страну пройдет газопровод ТРИП, который позволит им получать газ в обмен на транзит самого газа. Значит, мы не будем надеяться на одну дорогу, на одного союзника, речь идет, насколько я понимаю, о России, на один трубопровод. У нас есть железная дорога с запада на восток. Ранее открылась железная дорога Халкалаки-Карс, а до этого открылась железная дорога через территорию Азербайджана. Скоро откроется ТРИП, который шифруется как «Путь Трампа во имя международного процветания». Я цитирую по РБК. Через нашу территорию пройдет газопровод. Мы за счет этого транзита будем иметь собственный газ и не от России. За этот транзит нам будут платить газом, заявил Пашинян. Как вообще все это работает, я прошу моего сегодняшнего гостя рассказать поподробнее.
Набудов здесь. Forbes.
Ну что ж, еще несколько минут с Владимиром Демидовым, руководителем лаборатории энергии будущего Московской школы управления Сколково. Володь, здрасте, очень рады вашему дебюту на «Под серебряным дождем». Ну, максимально честно, насколько возможно, стараемся обсуждать газовые наши дела, они любопытны, тема важная. И вот как бы заключительная история, это новости вчерашнего дня, это заявление на фоне сложных политических отношений с Арменией сейчас. Значит, соответственно, заявление Пашиняна, что у них пройдет газопровод ТРИП, вот этот тип, названный именем Трампа, Да, это, я напоминаю, американцы, значит, этот вот коридор из Азербайджана в Нахичевань, Азербайджан-производитель газа, железнодорожный коридор, и там же труба, и, соответственно, армяне смогут иметь источник получения азербайджанского, насколько я понимаю, газа, использовать, получать газ в обмен на транзит по своей территории, и тем самым, ну, как минимум, диверсифицировать поставки, не зависеть только от наших поставок.
Это чисто политическая история. Никакой, я думаю, экономики здесь нет вообще. Ну, просто никакой.
Ну, трип может заместить потребляемые? Он вообще в какой объемах? Стадии реализации?
В объемах?
Да.
Ну, сможет. Ну, хорошо, сможет.
Сможет.
Вопрос цены. То есть вопрос всегда, когда мы говорим о ресурсах, это объемы, объемы и цена. Все.
Ну, давайте там цена, честно. Там как бы цену сколько-то за транзит, наверное.
По ценам, которые поставляет Россия в Армению, Азербайджан не будет поставлять. И здесь просто нужно будет ребятам уже понять. Хорошо, мы не доверяем северному соседу. Ну что ж, такое значит, у вас периоды в истории вашей, доверяете другим вашим соседям. Хотя, давайте честно, Россия, как мы говорили буквально недавно, никогда не нарушала свои контрактные обязательства.
Это 100%.
Она
это
всегда
правда.
Поставляет по контракту, всегда доставляет.
Ну, вопрос в том, что и с Азербайджаном отношения непростые. Поэтому они могут пойти на дешевый газ для армян, несмотря на их внутренние друг с другом сложные, мягко скажем, сложные.
Давайте честно, что Азербайджан слишком прагматичен для этого. Возможно, они пойдут на это на каком-то периоде времени,
да.
Но потом все изменится.
Ну, да. Но мы живем моментом. Тихо, а когда будет готов этот газопровод ТРИП? Я, честно говоря, только накануне узнал о его существовании.
Его строительство вообще, оно пока только на бумаге существует.
То есть проект даже не начат
существуют только какие-то отрезки, к которым можно будет подключаться и строить. И при этом нужно понимать, что все-таки в Армении достаточно горный ландшафт, и это строится не быстро. То есть это вопрос нескольких лет.
Ага, то есть пока зависимость армян от наших энергоносителей, от наших рынков сбыта.
Пока два стула, да. Будем усиживать на обоих. Вот, поэтому для прекрасной страны Армении, я думаю, действительно достаточно сложные времена. К сожалению, когда политика, как мы видим, в то же самое в Европе происходит, когда политика вмешивается в экономику, то исчезает логика, исчезает прагматизм, и наступают сложные времена, а они всегда наступают для обычного потребителя.
Вы вспомнили про Европу, последний вопрос. Понятно, что страны Восточной Европы, ну вот Венгрия яркий пример, чья индустриальная база, ну в целом, чье потребление было традиционно завязано с советских времен на Советский Союз. Насколько они быстро меняют свои источники и могут быстро изменить свои источники, возможность получать газ из других мест?
Они строят газопроводы, они строят нефтепроводы.
Внутриевропейские.
Внутриевропейские. Тут существует, давайте так скажем, что страны, которые имеют выход к морям, это Польша, Германия, Бельгия, Франция, Испания и Португалия.
Это все сжиженные приходят?
Да. Они легко могут перейти на сжиженный газ, потому что у них есть выход, у них есть терминалы, а страны, у которых нет выхода к морю, Австрия, Швейцария, Восточный блок. Будет получать каким-то образом через них. И в этой ситуации уже интересно. Допустим, Польша становится газовым хабом, а не Германия, как это было, когда были еще при жизни северных потоков. Польша, то есть значение Польши становится намного сильнее. То есть от нее начинают зависеть другие страны. А нужно понимать, что Польша, ну, не совсем друзьям с Польшей.
Традиционно. Сложное прошлое.
Да, соответственно, что и Восточный блок, с которыми у нас сейчас более-менее хорошие отношения страны, скорее всего, тоже могут менять свое мнение.
Это Словакия, Сербия.
Словакия, Венгрия, Сербия тоже в сложной ситуации находится. Естественно, что все эти страны сейчас понимают, что им нужно думать о будущем, и поэтому они строят нефть и газопроводы, чтобы соединиться с внутренней инфраструктурой Европы и получать газ из других источников.
Как мне говорили на факультете международных отношений на первом курсе в свое время один умный преподаватель: хочешь понять, как строится политика международная, в том числе для нашей страны, посмотри на карту газа, нефтепроводов, а теперь еще и терминалов по приемке сжиженного газа. Спасибо большое. Владимир Демидов, руководитель лаборатории энергии будущего Московской школы управления «Сколково», был у нас в гостях. До новых встреч.
Всего доброго.